Февраль 1935 года. Москва. Экран перед глазами Александра Михайловича погас. Он проснулся и приоткрыл один глаз. Увидев сидящего рядом с ним Бокуна, Александр Михайлович притворился спящим и глубоко задумался. Что это было? Кто все это со мной творит и зачем? Если я не был под воздействием химических препаратов, значит, это шаман. Он хочет дать мне подсказку? Вероятно. Я здесь и не здесь. Я везде и нигде. Я тенью скольжу по прозрачной воде. Фердауси точно писал про шаманов. Что же могло быть в железном чемодане, ушедшем на дно одного из многочисленных озер заполярной тундры вместе с бипланом капитана? Похоже, что Бокун об этом чемодане не знает. Или знает. Если бы знал, то обязательно снарядил экспедицию на поиски биплана. Может быть, эта экспедиция уже была? Тогда почему он собирается, рискуя жизнью, гоняться за бункерами в иных измерениях? В нашей цепочке головоломок появилось еще одно неизвестное. Утонувший железный чемодан с таинственным содержимым. Краснозвездный однозначно занес в планшет координаты падения Кэмела. Я даже не знаю его имени. Остается одно, если все, что я сейчас увидел, было на самом деле, искать капитана. Нужен доступ в архивы НКВД. Возможно, что там всплывет и имя краснозвездного, как пропавшего без вести в ходе боевых действий. А там посмотрим. И все-таки, что же было в чемодане? Может, то, что прямо или косвенно связано с бункерами? Нельзя пускать Бокуна в мои путешествия. Он что-то задумал, и когда это что-то будет выполнено, меня придушат на больничной койке задолго до того, как я приду в себя после очередного перехода. Нужно срочно придумать выход из этой ситуации. Срочно придумать. Возможно, что ключ к этой головоломке спрятан в блокноте Бокуна». В палату тихо вошел Лёва с худосочной папкой в руках и, подойдя к Бокуну, шепотом спросил: «Сергей Анатольевич, разрешите присутствовать?» Бокун посмотрел на часы, спрятал в тумбочку блокнот, медленно повернулся к Лёве и утвердительно кивнул головой. «Как наш пациент?» Лёва глазами указал на Александра Михайловича, лежащего под капельницей. «Пациент в порядке. 3 минуты назад он вышел из комы и поведал мне о том, что путешествует по Нижнему миру. Похоже, мертвый шаман хочет передать ему свою силу. Каким образом? Соловьев, находясь в коме, должен пережить 9 воплощений. 9 смертей и 9 возрождений? Как он все это вынесет? Мы постараемся сделать все возможное, чтобы он остался жив». «Понятно». Лёва нервно почесал указательным пальцем мочку левого уха, тихонько кашлянул и открыл папку. «Сергей Анатольевич, ваше приказание по части шамана выполнено. Вот результаты вскрытия».
«Читайте».
Бокун отвлекся от размышлений и приготовился слушать. «Лист номер 2, как-то вскрытие номер 751, повторного. На трупе обнаружены признаки насильственной смерти, одежды на трупе нет». Труп двуполый, гермафродит. Имеются мужской и женский половые признаки. Очень хорошо развитые пенис и вульва. Длина пениса 20 сантиметров. Бокун удивленно поднял брови и процедил сквозь зубы.
«Очень интересно. Может, он еще и размножался сам?»
«Этого мы пока не знаем, Сергей Анатольевич».
«Да, и узнаем ли. Кроме него этого тебе никто не скажет. Продолжайте».
«Неправильного телосложения, левая нога на 5 сантиметров короче правой ноги, недостаточного питания, длина тела 165 сантиметров, кожные покровы желтого цвета, трупные пятна отсутствуют». Бокун покачал головой и опять перебил Леву.
«Не надо читать все. Что еще интересного, кроме того, что шаман гермафродит?»
«Смерть шамана наступила в результате аспирационной асфиксии. Дыхательные пути на уровне бронхов и альвеол перекрыты водой. Вода проникла в легкие, в большом количестве попала в кровь, гемолизировав ее, что привело к параличу дыхательного центра, остановке дыхания, а затем и к остановке сердечной деятельности. В желудке трупа обнаружено большое количество жидкости. Теперь самое интересное. Под правой лопаткой трупа сделан аккуратный разрез, из которого вынуто шарообразное тело диаметром 5-6 сантиметров.
«Чёрт!»
Бокон развернулся и со всей силы врезал кулаком по спинке стула, на котором сидел.
«Кто его вынул?»
«Я думаю, что это доктор», — выдавил из себя Лёва.
«Где он? Его взяли?»
«Нет, Сергей Анатольевич. Из Лавозёрского НКВД радировали, что в тундре началась пурга. Доктор не найден, а лейтенант Бирюков, посланный вами на поиски шпиона, пропал».
Все планы Боку нарушились.
Шаманское золото найдено не было. Скрылся в неизвестном направлении Лавозёрский доктор, подозреваемый лейтенантом Бирюковым в шпионаже. Поиски бункеров Мартина находились на грани срыва. Бокуну от всего этого захотелось выть, но он сдержался и хладнокровно посмотрел на Лёву.
«Что ещё по шаману?»
«Тело покрыто множеством татуировок. Вот фотографии». Лёва отсоединил десяток фотографий, прикреплённых к папке большой железной скрепкой, и подал их в руки Бокуну. Тот принялся быстро перебирать их и в конце концов остановил взгляд на последний, где было изображено неведомое слепое существо, похожее на осьминога.
«Что означает этот символ?»
«Я не знаю».
«Вот и я пока не знаю».
Бокун посмотрел на кровать с лежащим на ней телом Александра Михайловича.
«Может быть, он всё прояснит?»
«Да, Александр Михайлович в области символов, вероятно, очень большой знаток. Но вспомнит ли он что-нибудь, когда выйдет из этого состояния? Или у него будет частичная амнезия, как у меня?» Бокун, не обращая внимания на вопрос, заданный ему Лёвой, удручённо вздохнул и, тихонько хлопнув себя ладонями по коленям, встал со стула.
«Дежурьте, Лёва, и постарайтесь меня более не огорчать. Мне надо отдохнуть».
«Постараюсь, Сергей Анатольевич», — с готовностью произнёс Лёва и заботливо поправил свисающий вниз край одеяла на кровати Соловьёва. Бокун снял халат, бросил его на спинку стула и вышел из палаты. Лёва нехотя взял ещё тёплый халат, накинул себе на плечи и уселся на стул. Некоторое время он настороженно вытягивал шею и прислушивался к звукам за дверью палаты, затем бросил взгляд на Соловьёва. Дыхание Александра Михайловича было ровным, а цвет лица — розовым, как у младенца. Казалось, опасаться за его жизнь больше нечего. Лёва открыл дверцу тумбочки, достал из неё майорский блокнот и, раскрыв на первой странице, углубился в чтение. «Записано на спиритическом сеансе 12 марта 1929 года со слов духа схимонаха Иоанна. Пришествие его считалось совершившимся уже не один раз, и не один раз люди обманывались, так как все злодеи мира похожи друг на друга». Настоящий антихрист будет один из диктаторов страны Лютера. Он будет выдавать себя за посланника Бога. Этот князь мира будет принимать клятву на Евангелии и будет называть себя рукой Всевышнего, призванной покарать народы. Оружие его — хитрость и вероломство. Его шпионы рассеются по всей земле, и он обладает тайнами сильных людей». Он подкупит ученых, которые засвидетельствуют, что он призван для совершения божественной миссии. Война даст ему возможность снять маску, та война, которая уже через 2 недели станет всеобщей. В эту войну будут вовлечены все христианские народы, все мусульмане и отдаленнейшие племена. С 4 концов света двинутся войска. На 3-ю неделю ангел просветит человеческие умы, и люди поймут, что они воюют с Антихристом, и что они должны победить его, если не хотят стать его рабами. Антихриста узнают по многим признакам. Он будет избивать священников, монахов, женщин и детей и стариков. Он никому не даст пощады. Он пройдет по земле как варвар, он будет выдавать себя за Христа. Его слова будут походить на христианские, но его поступки будут поступками Нерона. В гербе его... будет черная свастика, и подобный же герб будет в гербе его союзника, другого дурного монарха. Чтобы победить Антихриста, придется убить людей больше, чем их было во всем Риме, но понадобится усилие всех государств, потому что петух, леопард и горный орел не смогли бы осилить черного дракона, если бы им не помогли молитвы и участие всего человечества». Никогда еще человечество не избегало большей опасности, так как триумф Антихриста был триумфом сатаны. ибо предсказано, что через 20 веков после воплощения слова воплотится в свою очередь зверь и будет угрожать принести земле столько же зла, сколько блага принесло ей божественное воплощение. Армия Антихриста будет многочисленная, среди нее будут христиане, так же, как будут магометане и язычники среди армии, защищающих Агнца. В первое время войны вся земля пропитается кровью, красными будут небо и вода, и даже самый воздух. Черный дракон нападет на петуха, который потеряет много перьев, но который отразит мужественно нападение. Однако у него не хватило бы сил, если бы ему не помог леопард и его когти. Черный дракон залетит тогда с другой стороны и разгромит половину владений петуха. Горный орел налетит на черного дракона и его союзника и уничтожит этого союзника, тогда на помощь поспешит черный дракон, который на время оставит в покое петуха. Битвы в начале войны покажутся ничтожными в сравнении с теми битвами, которые произойдут в стране Лютера. Когда зверь почувствует, что он ранен, он рассвирепеет. Горному орлу, петуху и леопарду понадобятся месяцы, чтобы уничтожить его. Реки будут завалены горами трупов. Погребать будут только принцев крови и первых военачальников. На помощь мечу придет голод. Антихрист несколько раз будет просить мира, но мира ему не дадут до тех пор, пока победа над ним не будет полной. Защитники Агнца не отступят до тех пор, пока у Антихриста в войске останется хоть один солдат. Антихрист потеряет свою корону и умрет в одиночестве и изгнании. Империя его будет разделена на 22 государства, но ни в одном из них не будет ни войска, ни оружия. Горному орлу будет принадлежать счастье спасения Европы, населенной христианами. Тогда наступит вечный мир, и каждая нация будет жить по законам справедливости и правды. Счастливы будут те, кто победит в борьбе. Они узрят новое человечество и новое царство, которое наступит после падения черного дракона. Черный дракон — Германия, союзник черного дракона — Финляндия, петух — Франция, леопард — Британия, горный орел — Россия. «Вот это да!» — беззвучно прошептал Лёва и, услышав за дверью звук приближающихся шагов, быстро положил на место блокнот и повернулся к двери. В палату вошел Бокун. «Как он?» — спросил он, кивнув головой в сторону Александра Михайловича. «С ним пока все в порядке». «В порядке», — пробурчал тоном Лёва Бокун. «Я буду у себя, если что, сразу вызывайте». Бокун медленно направился к двери. Соловьев с трудом разлепил веки и приподнялся на кровати, опираясь на локоть.
«Сергей Анатольевич, постойте»,
— тихо проговорил Александр Михайлович. Бокун резко остановился. Быстро подошел к кровати Александра Михайловича и, присев рядом с Соловьевым, наклонил к нему голову.
«Александр Михайлович, как вы себя чувствуете? Выспались?»
«Да, выспался. Чувствую себя нормально».
«У вас был еще один переход?»
«Нет, я просто уснул».
«Понятно. Вы что-то хотели мне сказать?»
«Да, я тут кое-что вспомнил. Вы знаете, что делают лопари, когда у них в семье не хватает провианта на зиму?»
«Нет».
«Они избавляются от лишних ртов».
«Убивают стариков?» «Так это древнеславянский обычай, я его знаю».
«Нет, лопари стариков не убивают. Они укладывают стариков в сугробы и медленно замораживают, пока те не впадут в коматозное состояние. Раньше так делали и славяне. Когда старики впадают в кому, их укладывают на маты из сосновых веток и засыпают снегом. Чтобы их не съели дикие звери, вокруг схрона делают забор из бревен. Весной этих стариков размораживают, они возрождаются вновь и продолжают жить дальше. Вся эта процедура зовется у лопарей дженга».
«Поясните».
«Лед. Замерзшего вносят в достаточно прохладное помещение и кладут в глубокое корыто. Голову замерзшего приподнимают так, чтобы она находилась выше тела. Затем в корыто вливают очень холодную воду. Она должна покрыть все тело, кроме носа и рта. На поверхности тела спустя некоторое время появляется лед, который надо счистить и выбросить. Эту процедуру нужно повторять, пока на теле не перестанет появляться лед. Лицо во время этой процедуры надо поливать холодной водой или тереть снегом.
— И все? — воскликнул Лева.
— Нет, потом тело нужно положить на войлок и растереть куском шерстяной ткани ноги и руки до кончиков пальцев, а также живот и грудь. Когда тело станет теплым, нужно сделать искусственное дыхание рот в рот.
— Вы это к чему сейчас рассказываете? — раздраженно произнес Бокун.
— К тому, что шаман может воскреснуть.
— Не думаю.
Зная о том, что человек есть микрокосм, в котором присутствует весь спектр макрокосма, предположим, что шаман после выхода из дженга может стать чем угодно, не обязательно человеком. Он может стать, к примеру, металлическим шариком, который превратится затем в бескрайнюю галактику, или белым китом, или грибом-слизевиком.
«Диктио стеллиум дискодиум», — вставила Лёва.
«По действиям этого биологического объекта можно представить себе действия людей в опасных ситуациях. Эта грибковая колония похожа на человеческую цивилизацию, которая очень быстро развивается, пожирая природные ресурсы, а потом гибнет в собственном дерьме. Клетки живут отдельно друг от друга, когда вокруг много еды, а когда мало, соединяются. Чем не люди?»
«Очень похоже», — подтвердил Бокун.
«Как только вновь образованный микроорганизм находит пищу, он вновь распадается на составляющие».
«А если он не находит себе пропитание, что тогда?»
«Тогда он рожает новое плодовое тело, из которого вырастает мешочек со спорами. Споры выбрасываются на расстоянии 12 метров и быстро плодят себе подобных, а потом еще на 12 метров, еще и еще. Представляете? В нашем мире это называется военным походом».
«А черт!»
Бокун, на чем-то догадавшись, хлопнул себя ладонью по лбу.
«Лева, остаешься здесь, я в морг».
Бокун выбежал из палаты и вызвал лифт, который доставил его в подвал. Сделав первый шаг из лифта, Бокун почувствовал, что какая-то неведомая сила будто железным обручем сжимает его череп и выдавливает мозг. Он рухнул на пол и потерял сознание. Когда Бокун очнулся, он почувствовал, что в подвале было невероятно холодно. Пол и стены подвала покрылись толстым слоем льда и потрескались. Бокун с трудом отодрал от пола свое тело, встал и подошел к двери морга, освещаемой тусклой, чудом уцелевшей от холода лампочкой. Он неуверенно толкнул рукой тяжелую металлическую дверь и увидел, что труп шамана исчез. Вместо трупа на столе ворочалось существо, напоминающее безглазый студенистый мешок с щупальцами, которые заканчивались на концах, похожими на гарпуны когтями. Из большой круглой пасти существа во все стороны разлеталась белая пахучая слизь. Слизь быстро соединялась в двигающуюся лужу, пожирающую все на своем пути. Бокун живо вспомнил татуировку на спине мертвого шамана и несколько секунд завороженно смотрел на разрастающегося монстра, затем опомнился и бросился вон.
«Пройдет немного времени, и этот монстр выползет из клиники и растечется по улицам города. Его надо остановить, но как?» — пронеслось в голове у майора.
Он быстро поднялся наверх, открыл дверь в палату и увидел, что Александр Михайлович и Лева исчезли. На стене палаты было чем-то острым нацарапано одно единственное слово — «Дженга».